Утрачене изобретение Николы Тесла. Никола Тесла, Эмьяуза, Эксмо, 2009 год. Никола Тесла, рассекреченная история. О нем распространяют самые невероятные слухи, но реальные факты его жизни еще более ошеломляющие. Он удостоился высшей почести, доступной для ученого. Его именем названа физическая величина, единица измерения магнитной индукции. Его открытия в этой области электротехники предопределили развитие человеческой цивилизации, а на его патентах выросла практически вся энергетика 20 века. Мало того, в последнее время просачивается информация, что львиная доля изобретений Николы Теслы способна буквально перевернуть наш мир, была спрятана в секретных хранилищах американских спецслужб, завладевших личным архивом ученого после его смерти. Если в этих обвинениях хотя бы доля истины, имеются ли серьезные основания подозревать власти США в сокрытии информации о достижениях Теслы? Какие открытия совершил он сам, а какие приписаны ему падкой на дешевые сенсации прессой? И соответствуют ли действительности упорные слухи об утраченных изобретениях славянского гения? Данная книга ставит окончательную точку в этом вопросе. Здесь представлены не только подробные аналитические описания патентов Николы Тесла, но и собственноручное признание самого ученого, так и заглавившего свои бесценные мемуары «Мои изобретения». Введение. Никола Тесла родился в Хорватии, в то время часть Австро-Венгрии, 9 июля 1856 года и умер 7 января 1943 года. Он был изобретателем в области электротехники и радиотехники. Одно из его изобретений – индукционный двигатель переменного тока, который обеспечил возможность повсеместной передачи распределения электроэнергии. Физику и математику Тесла начал изучать в высшей школе технической в Граце и продолжил свое образование в Пражском университете. Он работал инженером-электротехником в Будапеште, Венгрия, а затем в Германии и Франции. Открытое им в 1888 году явление вращающегося магнитного поля, генерируемого переменным током, привело его к изобретению индуктивного электродвигателя переменного тока. Главным преимуществом этого двигателя было отсутствие в нем щеток, что в то время многие считали невозможным. В 1884 году Тесла эмигрировал в США, где работал у Томаса Эдисона, который вскоре стал его соперником, так как Эдисон был сторонником устаревающей системы передачи электроэнергии посредством постоянного тока. В этот период Тесла получил заказ на разработку генераторов переменного тока, которые были установлены на Ниагарской гидроэлектростанции. Патенты на его индукционный двигатель переменного тока приобрел Джордж Вестингаус, создавший на его базе энергетическую систему Вестингауза, которая по сей день лежит в основе современной электроэнергетической промышленности. Тесла достиг выдающихся результатов. В исследовании такого высокого напряжения и беспроводной передачи сигналов, используя их, ему удалось вызвать землетрясение, распространившееся на много миль вокруг его Нью-Йоркской лаборатории. Он также разработал систему, которая предотвратила всемирную беспроводную связь, факс-аппараты, радар, радиоуправляемые ракеты и самолеты. Никола Тесла – это воистину невоспетый пророк электронной эры, без которого наши телефоны, зажигание в автомашинах, использование переменного тока при производстве и передаче электроэнергии, радио и телевидение были бы невозможны. И тем не менее, сведения о его жизни и ее этапах остались почти недоступными для общественности. Эта автобиография призвана исправить положение. Автобиография Николы Тесла. Глава 1. Юность. Последовательное развитие человечества жизненно зависит от способности к изобретательству. Это самое важное проявление его творческого разума, высшей целью которого является полное господство над материальным миром, использование сил природы для потребностей человека. К этому и сводится нелегкая задача изобретателя, и результаты которого зачастую становятся и остаются непонятными и неоцененными. И тем не менее, его усилия с лихвой компенсируются радостью и удовлетворением от проявления его способностей, от сознания своей принадлежности к тому единственному привилегированному классу, без которого род человеческий давно бы вымер в ожесточенной борьбе с безжалостными стихиями. Что касается меня, эти изысканные удовольствия мне довелось испытывать так часто, что многие годы моей жизни пронеслись как маленький короткометражный фильм о непрекращающемся восторге. Меня считают одним из самых усердных тружеников. И, возможно, это верно, если мышление равнозначно работе. Потому что ему я посвящал почти все часы бодрствования. Но если работу толковать как конкретное действие в установленное время в соответствии со строгими правилами, тогда меня можно считать самым большим бездельником. Каждое вынужденное усилие требует жертвоприношения, жизненной энергии. Я никогда не платил такую цену. Наоборот, мои мысли вели меня к успеху. Пытаясь связно и точно перечислить свои занятия в этом рассказе о моей жизни, я вынужден буду подробно, хотя и без особого желания, останавливаться на тех впечатлениях моей юности и на тех обстоятельствах и событиях, которые способствовали определению моей карьеры. Наши первые увлечения – чисто инстинктивные, побуждение живого и необузданного воображения. По мере взросления разум начинает вступать в свои права, и мы становимся все более и более внутренне упорядоченными и способными планировать что-то дельное. Но те ранние импульсы, пусть и не очень продуктивные, имеют важнейшее значение и могут быть предвестниками судьбы и формировать наше будущее. Конечно, теперь я чувствую с особой остротой, что если бы я понимал эти порывы и потворствовал им, вместо того, чтобы подавлять их, то существенно увеличил бы ценность того, что я оставил миру. Но только повзрослев по-настоящему, я понял, что я изобретатель. Тому было несколько причин. Во-первых, у меня был необычайно одаренный брат, один из тех редких людей с уникальными умственными способностями, попытки объяснить которые в биологических исследованиях были безуспешны. Его преждевременная смерть оставила безутешными моих земных родителей. Позже я объясню, что я имею в виду под словом «земные родители». У нас была лошадь, которую нам подарил один из наших близких друзей. Это было удивительное животное арабских кровей, обладающее почти человеческим интеллектом. Вся семья любила ее и заботилась о ней. Никогда не забываю тот удивительный случай, когда эта лошадь спасла жизнь моему дорогому отцу. Однажды зимней ночью его вызвали по неотложному делу, и когда он ехал верхом в горах, кишащих волками, лошадь испугалась и понесла, резко сбросив отца на землю. Домой она возвратилась окровавленная и изнеможенная, но как только была поднята тревога, тут же бросилась обратно к месту, где это случилось, и когда поисковая группа была еще далеко от него, отец встретил ее уже верхом. Он пришел в себя и сел на лошадь, даже не осознав, что пролежал несколько часов на снегу. Эта лошадь была повинна в увечьях моего брата, от которых он умер. Я был свидетелем этой страшной сцены, и хотя с тех пор прошло много лет, она встает перед моими глазами с той же трагической силой. Когда я вспоминаю достижения брата, все мои старания тускнеют в сравнении с ними. Что бы я ни делал такого, что заслуживало похвалы, это вызывало у моих родителей лишь еще большее ощущение тяжести утраты. Поэтому я совершенно не верил в свои силы. Но меня отнюдь не считали глупым мальчиком, если судить по одному случаю, который я очень хорошо помню. Как-то раз несколько членов нашего городского управления переходили улицу, где я играл с другими ребятами. И старейший из этих почтенных джентльменов, богатый господин, приостановился, чтобы дать нам по серебряной монетке. Подойдя ко мне, он вдруг скомандовал: «Посмотри мне в глаза». Я встретился с ним взглядом. Уже протягивая руку за желанной монеткой, как вдруг к моему ужасу он сказал: «Нет, вот ты-то от меня ничего не получишь, уж слишком ты смышленый». В семейном кругу обо мне бывало рассказывали смешные истории. У меня были две старые тетки с морщинистыми лицами. У одной из них было два зуба, и торчали они как бивни у слона, и буквально вонзались в мою щеку каждый раз, когда она меня целовала. Ничто меня так не пугало, как необходимость бывать в обществе этих любвеобильных, непривлекательных родственниц. Как-то, когда я был на руках у мамы, они спросили у меня, кто из них красивее. После внимательного изучения их лиц я ответил задумчивым выражением лица: «Вот это не такая уродина, как та». И еще. С самого рождения меня постоянно угнетала мысль о том, что я должен буду стать священником. Я мечтал быть инженером. Но мой отец твердо стоял на своем. Он был сыном офицера, который служил в армии великого Наполеона. Так же, как его брат, профессор математики в престижном университете, получил военное образование. Но позднее, что довольно необычно, принял духовный сан и достиг на этом поприще высокого положения. Он был очень эрудированным человеком, истинным естествоиспытателем, поэтом и писателем. А его проповеди производили на прихожан такое впечатление, что они сравнивали его с прославленными проповедниками. У него была такая феноменальная память, что он с легкостью безошибочно привозил цитаты из сочинений на нескольких языках. Часто он говорил шутя, что если бы некоторые из произведений классиков были утрачены, он мог бы восстановить их по памяти. Все восхищались стилем его письма. Он излагал свои мысли короткими предложениями, начисленными остроумием и иронией. Его шутливым высказываниям всегда было свойственно характерное своеобразие. Для иллюстрации могу привести несколько примеров. Был у нас работник на ферме, косой по имени Маны. Однажды, когда он рубил дрова, мой отец, стоявший поблизости, при каждом взмахе топора боязливо предупреждал: «Ради бога, Маны, руби не то, что ты видишь, а то, что нужно разрубить». Как-то раз отец поехал на прогулку вместе с приятелем, и тот небрежно уронил подол дорогой меховой шубы на колеса экипажа. Отец заметил: «Подбери подол, а то ты протрешь мне шину». У него была странная привычка говорить самим собой, и частенько он вступал в жаркую дискуссию на разные голоса. Непосвященный слушатель мог поклясться, что в комнате находится несколько человек. Хотя моей склонностью к изобретательству и обязан влиянию матери, отец, безусловно, помогал моему развитию. Он придумывал для меня специальные, весьма разнообразные упражнения. Например, угадывать мысли друг друга, находить неправильности в некоторых выражениях, повторять длинные предложения по памяти или производить вычисления в уме. Эти ежедневные уроки были направлены на улучшение памяти, развитие логического мышления, понимание причин и следствий и особенно способствовали развитию критического мышления. Они все, безусловно, были очень полезны. Моя мать происходила из одной из старейших семей страны. Семья славилась целым рядом изобретателей. Ее отец и дед являлись авторами бесчисленных усовершенствований различных машин для домашнего хозяйства, для сельскохозяйственных работ и не только. Мать была действительно необыкновенная женщина, очень способная, мужественная, сильная духом, смело преодолевавшая сложности жизни и прошедшая через много нелегких испытаний. Когда ей было 16 лет, в стране вспыхнула страшная эпидемия. В отсутствие отца, которого вызвали причащать умирающих, она помогала соседней семье. Несколько членов, которые скончались от тяжелой болезни. Она обмывала тела, одевала мертвых, украшала цветами в соответствии с обычаями страны. И когда отец вернулся, все было готово к совершению христианских похорон. Моя мать была изобретателем по призванию, и я уверен, достигла бы больших успехов, если бы жила в наше время, с ее многообразными возможностями. Она придумывала и усовершенствовала различные виды инструментов и приспособлений для вязания, создавая прекрасные узоры из нитей, которые сама и прила. Она сама даже сеяла и выращивала растения, из которых затем получала волокно. Она неустанно работала с восхода солнца до поздней ночи, и большая часть нашей одежды и мебели были сделаны тоже ее руками. Ей было уже за 60, но у нее были все еще такие ловкие пальцы, что, как говорится, ты моргнуть не успеешь, как они 3 узелка завяжут. Мое позднее пробуждение имело и другую, более важную причину. В отрочестве я страдал необычным недугом. Мне являлись какие-то образы, часто сопровождаемые вспышкой света, которые искажали вид реальных предметов и мешали моим мыслям и действиям. Это были картины из жизни и предметы, которые я действительно видел, а не вымышленные. Когда ко мне обращались, я отчетливо видел предмет, о котором шла речь, притом так четко, что иногда я сомневался, материален ли он или нет. Это причиняло мне большое неудобство и вызывало тревогу. Никто из психологов или физиологов, к которым я обращался, не могли мне удовлетворительно объяснить эти необычные явления. Они кажутся уникальными, хотя не исключено, что я был наследственно предрасположен к этому недугу, так как я знаю, что мой брат также страдал от него. Я выдвинул свою теорию видения. Были рефлекторные отражения на сетчатке глаза, сигнал от мозга при его сильном возбуждении. Это, конечно, не было галлюцинацией, которая зарождается в больном и испытывающем муки сознании, так как во всех других отношениях я был совершенно нормальным и уравновешенным. Для того, чтобы понять мои переживания, представьте себе, что мне пришлось присутствовать на похоронах или на подобном воздействующем на нервы событии. После этого, в ночной тишине, перед моими глазами, против моего желания, непременно появится пронизывающая мозг, живая картина этой сцены, и не исчезнет, несмотря на все мои попытки изгнать ее. Если мои предположения правильны, то, вероятно, возможно спроецировать на экран любой задуманный образ и сделать его видимым. Такое достижение внесло бы кардинальные изменения в человеческих отношениях. Я не сомневаюсь, что это чудо, возможно, и к нему придут в будущем. Могу добавить, что я тщательно обдумывал возможность решения этой проблемы. Я пробовал передавать картину, которая была в моем сознании, человеку, находящемуся в другой комнате. Чтобы освободиться от мучительных образов, я старался сконцентрировать свое внимание на чем-то другом, виденном мною раньше. Таким образом, я ощущал временное облегчение. Но для достижения этого я должен был постоянно вызывать в воображении новые образы. Очень скоро я обнаружил, что все образы, которыми я располагал, исчерпались. Мое кино, если можно так сказать, быстро прокрутилось, потому что я мало где бывал и видел только то, что было в доме и в ближайшей округе. Когда я проводил такие сеансы во второй или в третий раз, для того, чтобы изгнать с глаз долой эти видения, мой метод с каждым разом терял свою силу. Тогда я, исследуя инстинктивным побуждением, начал мысленно выходить за пределы своего знакомого малого мирка и накапливать новые впечатления. Сначала они были очень неясными и как бы улетучивались, когда я старался сконцентрировать на них свое внимание. Но постепенно они стали вырисовываться все ярче и отчетливее, и в конце концов приобрели форму реальных вещей. Вскоре я сделал открытие, что приятнее всего я чувствую себя, когда получаю целую вереницу новых впечатлений. И тогда я начал путешествовать, в своем воображении, разумеется. Каждую ночь, а иногда и в дневное время, когда я оставался наедине с собой, я отправлялся в свои путешествия, видел новые места, города и страны. Жил там, заводил знакомства, приобретал друзей. И хотя это может показаться невероятным, но факт, то, что они были мне так же дороги, как и друзья в реальной жизни, ничуть не менее ярки в своих проявлениях. Проделывал я это постоянно лет до 17, до той поры, когда я всерьез настроился на изобретательство. Тогда я с радостью обнаружил, что с невероятной легкостью могу представить в воображении все, что пожелаю. Мне не нужны были модели, чертежи или опыты. Я мог все это столь же реально изобразить в уме. Таким образом, я неосознанно приблизился, как мне показалось, вплотную к возможности развить новый метод материализации изобретательских концепций и идей, который решительно противостоит экспериментальному и является, по моему мнению, гораздо более быстрым и эффективным. Когда изобретатель конструирует некое устройство с тем, чтобы реализовать сырую идею, он с неизбежностью сталкивается с массой нерешенных мелких задач по деталям и по работе его детища. По ходу их решения он теряет свою изначальную сконцентрированность на главной идее. Получить результат можно, но при этом всегда ценой потери качества. Мой метод иной. Я не тороплюсь начинать практическую работу. Когда у меня возникает идея, я начинаю реализовывать ее в моем воображении. Меняю конструкцию, ввожу улучшения и мысленно привожу устройство в действие. Для меня абсолютно несущественно, мысленно ли я запускаю свою турбину или испытываю ее в мастерской. Я даже замечаю, когда нарушается ее балансировка. О каком бы механизме ни шла речь, нет никакой разницы, результат будет тот же. Таким образом, я могу быстро прорабатывать и совершенствовать свой замысел, ни к чему не прикасаясь. Когда достигнут этап завершения проекта, все возможные поправки и улучшения внесены, и слабых мест не осталось, я обращаю этот конечный продукт моей умственной работы в материализованную форму. И всегда мое устройство работало так, как и должно было по моему замыслу, и опытная проверка проходила точно так же, как я и планировал. За 20 лет не было ни одного исключения. Почему должно было быть иначе? Инженерная работа в области электричества и механики отличается точностью результатов. Вряд ли найдется объект, устройство и работа, которого не поддаются предварительному изучению и математическому описанию на основе имеющихся теорий и практических данных. Осуществление на практике незрелой идеи, как это обычно происходит, я считаю потерей энергии, денег и времени. Мои юношеские огорчения были, однако, вознаграждены иным образом. Непрерывное умственное напряжение способствовало развитию острой наблюдательности и позволило мне обнаружить в себе нечто очень важное. Я заметил, что появление мысленных образов всегда предшествовало моему наблюдению наяву каких-либо событий при особых и, как правило, очень необычных условиях. И в каждом случае я вынужден был восстанавливать исходное реальное впечатление. Через некоторое время я мог это делать, не прилагая усилий, почти автоматически, и достиг необыкновенной легкости в установлении связи между причиной и следствием. А вскоре я понял, к своему удивлению, что каждая возникшая у меня мысль была подсказана впечатлением извне. Не только этот важный этап в постижении себя, но и все другие мои шаги в этом направлении были подсказаны мне подобным образом. С течением времени для меня стало совершенно очевидным, что я представляю собой просто автомат, наделенный способностью производить определенные движения в ответ на сигналы органов чувств и способный, соответственно, мыслить и действовать. На практике это привело к развитию оставшихся до сих пор весьма несовершенными способов управления автоматическими устройствами на расстоянии. Однако скрытые возможности их усовершенствования будут со временем выявлены. В течение ряда лет я разрабатываю самоуправляемые автоматы и верю, что можно создать механизмы, которые будут действовать так, словно они способны мыслить в ограниченных пределах, и которые произведут революции во многих коммерческих и промышленных отраслях. Мне было около 12 лет, когда я научился изгонять волевым усилием образы из моего сознания, но я никак не мог контролировать появление вспышек света, о которых уже рассказывал. Они, пожалуй, были самыми странными и самыми необъяснимыми явлениями в моей жизни. Обычно это случалось, когда я оказывался в опасных или очень неприятных ситуациях, либо в состоянии крайней эйфории. Иногда я видел, что весь воздух вокруг меня наполнен пляшущими языками пламени. Яркость этих живых картин со временем отнюдь не ослабевала и, как мне помнится, достигла максимума, когда мне было примерно 25 лет. В 1883 году я был в Париже. Известный французский фабрикант пригласил меня поохотиться. Я принял его приглашение. После долгого периода неотлучной работы на заводе свежий воздух прекрасно и живительно подействовал на меня. Вечером, по возвращении домой, я почувствовал, что мой мозг буквально охвачен пламенем. Ощущение было такое, словно в него вселилось маленькое солнце, и я всю ночь прикладывал холодные компрессы к моей измученной голове. Постепенно вспышки стали реже и не такими интенсивными, но потребовалось больше 3 недель, чтобы они прекратились. Естественно, что когда последовало вторичное приглашение, я категорически отказался. Эти световые явления все еще дают о себе знать, время от времени. Например, когда у меня внезапно возникает новая идея, открывающая большие возможности, но я уже почти не реагирую на них, потому что интенсивность их относительно невелика. Когда я закрываю глаза, то неизменно вначале возникает ровный темно-синий фон, подобно небу в ясную, но беззвездную ночь. Через несколько секунд этот фон оживает, покрываясь сверкающими зелеными хлопьями, которые бесчисленными рядами надвигаются на меня. Затем справа появляется прекрасный узор из перпендикулярных систем, состоящих из параллельных, близко расположенных линий, самых разнообразных цветов и преобладанием желтого, зеленого и золотистого. Сразу после этого линии становятся ярче, и все пространство наполняется искристым мерцанием светящихся точек. Эта картина медленно сдвигается влево, пересекая поле обзора, и секунд через 10 исчезает, оставляя за собой довольно неприятный, ничем не оживленный серый фон, пока не наступает следующая фаза. Каждый раз, прежде чем уснуть, я вижу проносящиеся передо мной образы людей и предметов. Их появление означает, что я на грани засыпания. Если же их нет, и они отказываются появляться, значит, предстоит бессонная ночь. Чтобы показать, насколько значимым было воображение в моей юности, я приведу следующий необычный случай. Как и большинство людей или детей, я любил прыгать, и у меня было настойчивое желание прыгнуть так, чтобы подольше продержаться в воздухе. Иногда с гор дул сильный ветер, богато насыщенный кислородом. И тогда мое тело становилось легким, как пушинка, и я подпрыгивал и долго парил в пространстве. Меня приводило в восторг это ощущение, Но каким же болезненным было мое разочарование потом, когда я перестал себя обманывать. В то время я приобрел много противоречивых странностей во вкусах и привычках. В проявлении некоторых из них можно проследить воздействие внешних впечатлений, а другие вообще необъяснимы. Я испытывал острое отвращение к женским серьгам, а другие украшения, скажем, браслеты, нравились мне в той или иной мере, в зависимости от того, насколько красиво они были сделаны. При виде жемчуга я оказывался на грани припадка. Но меня совершенно завораживало сверкание кристаллов или предметов с острыми гранями и гладкими поверхностями. Я бы ни за что не дотронулся до волос другого человека, разве что под дулом пистолета. Меня лихорадило при взгляде на персик, и если в доме где-то завалялся кусочек камфоры, я ощущал невероятный дискомфорт. Даже сейчас мне не безразличны некоторые из этих выводивших меня из равновесия воздействий. Когда я роняю маленькие бумажные квадратики в тарелку с жидкостью, я всегда ощущаю необычный ужасный вкус во рту. Я считал, сколько шагов сделал во время прогулок, и вычислял в кубических единицах объемы тарелки супа, чашки кофе или куска пищи. Иначе не ощущал удовольствия от еды. Сумма каких-либо действий и рабочих операций, которыми приходилось выполнять в некой повторяющейся последовательности, должна была делиться на три. И если это не получалось, я начинал сначала, даже если на это уходило несколько часов. До 8 лет я отличался слабым и решительным характером. Мне не хватало ни сил, ни мужества принимать твердые решения. Чувства накатывали на меня волнами и бросали из одной крайности в другую. Моими желаниями была свойственна всепоглощающая сила, и они множились, как головы сказочного змея. Меня угнетали мысли о житейских страданиях и смертных муках, и религиозный страх. Я был порабощен суеверием и жил, постоянно опасаясь появления злых духов, привидений, великанов, людоедов и других страшных чудовищ из мира тьмы. И вдруг внезапно произошло потрясающее изменение, которое преобразило все мое существование. Больше всего я любил книги. У отца была большая библиотека, и при каждом удобном случае я старался удовлетворить свою страсть к чтению. Он не только не разрешал мне этого, но впадал в бешенство, когда заставал меня за этим занятием. Он стал прятать свечи, когда обнаружил, что я читаю тайком. Он не хотел, чтобы у меня портилось зрение, но мне удалось раздобыть свечное сало, после чего я сделал фитиль, оловянную форму и сам стал отливать свечи. Каждую ночь я затыкал замочную скважину и щели и читал, часто до рассвета, когда все еще спали, а мать приступала к своим тяжелым ежедневным обязанностям. Как-то я наткнулся на сербский перевод романа под названием «Аофи», сын Абы, известного венгерского писателя Йосика. Эта книга пробудила во мне дремлющие волевые задатки, и я начал воспитывать в себе способность к самоконтролю. Вначале моя решимость таяла, как снег в апреле, но через некоторое время я одержал победу над своей слабостью и испытал никогда ранее неизведанное удовольствие от того, что научился доводить дело до конца. С течением времени эти энергичные умственные упражнения стали второй моей натурой. Вначале мне приходилось подавлять свои желания, но постепенно они начали совпадать с тем, что диктовала воля. После нескольких лет тренировок я добился такой полноты владения собой, что играючи обуздывал страсти, которые завершались катастрофой для многих самых сильных людей. Был период, когда я, как маньяк, предался азартным играм, что очень беспокоило моих родителей. Засесть за карты было для меня наивысшим наслаждением. Мой отец вел примерный образ жизни и не мог смириться с бессмысленным тратом времени и денег, в которых я себе не отказывал. Я был исполнен решимости, но мои доводы оставляли желать лучшего. Обычно я говорил отцу: «Мне ничего не стоит бросить в любой момент, но зачем отказываться от того, что приносит райское удовольствие?» Не раз он давал волю гневу и обрушивал на меня свое презрение. Но реакция матери была иной. Она понимала природу человека и знала, что путь к спасению пролегает только через его собственные усилия. Мне запомнилось, как однажды я проиграл все свои деньги и умолял дать мне еще, чтобы отыграться. Она подошла с пачкой ценных бумаг и сказала: «Иди и развлекись. Чем скорее ты проиграешь все, что у нас есть, тем будет лучше. Я знаю, что ты покончишь с этим». Она была права. В тот день и в той игре я поборол свою страсть. И так легко, что даже сожалел, что она не была в 100 раз сильнее. Я не просто обуздал ее, но вырвал из своего сердца, чтобы не оставалось даже следа желания. С тех пор любая азартная игра вызывает у меня такой же интерес, как и ковыряние в зубах. Был период, когда я настолько пристрастился к курению, что это грозило подорвать мое здоровье. Но тут вступилась моя воля, и я не только прекратил, но и подавил малейшую тягу к курению. Много лет назад у меня стало пошаливать сердце, но как только я выяснил, что виной тому моя невинная чашечка кофе по утрам, я моментально отказался от нее, хотя, признаться, это была задача не из легких. Таким образом, я контролировал и укрощал другие привычки и страсти, что не только сберегало мою жизнь, но и дало мне огромное удовлетворение. Впрочем, для кого-нибудь это, может быть, пошло бы и не на пользу, было бы лишением и жертвой. После завершения учебы в Высшем техническом училище и университете у меня наступило полное нервное расстройство, и во время болезни со мной происходили совершенно удивительные необъяснимые вещи. Глава вторая. Пережитый опыт необычного. Я коротко остановлюсь на пережитом опыте, происходившем со мной необычных явлениях, так как они, вероятно, могут представить интерес для изучающих психологию и физиологию, а также и потому, что этот период моих страданий имел особое значение для развития моих мысленных способностей и последующих работ. Но сначала необходимо рассказать о предшествующих обстоятельствах и условиях, в которых, быть может, заключено частичное объяснение этих явлений. С детства я был вынужден сосредотачивать свое внимание на самом себе, хотя это и причиняло мне много страданий. Но, как я понимаю теперь, это было в то же время и благом, так как научило меня оценить по достоинству важнейшую роль самонаблюдения для сохранения жизни, а также и как средство достижения цели. Напряжение работы и непрекращающийся поток впечатлений, вливающийся в наше сознание через все врата познания, делают современное существование опасным во многих отношениях. Большинство людей настолько погружены в происходящее непосредственно вокруг них и в мире вообще, что они совершенно не обращают внимания на то, что происходит внутри них. Главная причина миллионов преждевременных смертей состоит именно в этом. Даже среди тех, кто заботится о себе, распространенной ошибкой является предотвращение угроз, воображаемых и игнорированных реальной. И то, что верно для одного человека, относится более-менее ко всем людям вообще. Умеренность была мне не очень-то свойственна. И я полностью вознагражден положительным опытом, которым я теперь располагаю. Приведу пару примеров. В надежде привлечь некоторых читателей к моим принципам и убеждениям. Не так давно я возвращался в свою гостиницу. Вечер выдался холодный, было скользко и не было такси. За мной шел мужчина, который, по-видимому, так же, как и я, стремился найти укрытие. Неожиданно мои ноги оказались в воздухе. В тот же миг у меня в голове возникла вспышка света. Сработала нервная система, и мышцы мгновенно среагировали. Я развернулся на 180 градусов и приземлился на руки. Я продолжал идти, словно ничего этого не было, и в помине. Когда незнакомец нагнал меня и, критически глядев, спросил: «Сколько вам лет?» Я ответил: «Скоро 59, а что?» Он сказал: «Знаете, я видел, как это делают кошки, но чтобы люди – никогда». Около месяца назад я хотел заказать очки и пошел к окулисту, который сделал обычную проверку зрения. Он посмотрел на меня с удивлением, когда я с легкостью прочитал самый мелкий шрифт на достаточно большом расстоянии. Но он был совершенно сражен, когда узнал, что мне уже больше 60. Мои друзья часто отмечают, что мои костюмы всегда отлично сидят на мне, но они не знают, что моя одежда шьется по меркам, которые были сняты по крайней мере 15 лет назад и никогда не менялись. За все это время мой вес отклонялся от обычного разве что на 1 фунт в ту или другую сторону. Вот забавная история, связанная с этим. Как-то зимним вечером 1885 года господин Эдисон, Эдвард Х. Джонсон, президент осветительной компании Эдисона, господин Бачелор, управляющий завода, и я зашли в небольшое заведение напротив дома 65, по 5-й авеню, где были расположены рабочие кабинеты компании. Кто-то предложил угадывать всех присутствующих, и меня заставили встать на весы. Эдисон ощупал меня всего и заявил: «Тесла весит 152 фунта, с точностью до унции». И это было совершенно верно. Без одежды я весил 142 фунта. И сейчас держу тот же вес. Я спросил шепотом у господина Джонсона: «Каким образом Эдисон с такой точностью определил мой вес?» Понизив голос, он ответил: «Никому не говорите, пусть это останется между нами». Долгое время он работал на чикагской скотобойне, где ему приходилось взвешивать тысячи свиных туш ежедневно. Вот таким образом, мой друг. Мой друг, достопочтенный Чонси М. Депью, рассказывал об англичанине, с которым он поделился одним из собственных своих своеобразных анекдотов. И тот слушал его с недоумением, но год спустя громко расхохотался. Должен признаться, что мне понадобилось еще больше времени, чтобы оценить шутку Джонсона. Таким образом, мое хорошее самочувствие является просто результатом осмотрительного, размеренного образа жизни. И, пожалуй, самое удивительное, что в юности болезни трижды довели меня до физического истощения, настолько полного, что врачи отказывались от меня. Более того, из-за невежества и легкомыслия я попадал во всевозможные затруднения, неприятности и опасные ситуации, из которых выпутывался как по волшебству. Я и тонул, и был погребен, меня и теряли, и замораживали. Я был на волосок от гибели от бешеных собак, кабанов и других диких зверей. Я переболел тяжелыми болезнями, меня преследовали несчастные случаи, и то, что я уцелел, остался здоровым, просто чудо. Но когда оглядываюсь на все эти события, я испытываю убежденность, что мое спасение не было просто случайностью, но воистину было предопределено высшей силой. Сущность усилий изобретателя – облегчение или спасение жизни. Использует ли он при этом различные силы, совершенствует ли механизмы или создает новое удобство для нашего существования, он делает его более безопасным. Каждый изобретатель, к тому же лучше, чем обычный человек, способен защитить себя в опасной ситуации, поскольку он более наблюдателен и находчив. Если бы у меня не было других доказательств того, что я в какой-то мере обладаю такими качествами, я бы нашел их в следующих нескольких примерах из жизни. Читатель сможет сам судить об этом. Однажды, когда мне было 14 лет, я захотел напугать моих друзей, с которыми мы вместе купались. Я решил нырнуть под нечто длинное и плавучее, вроде плота, и спокойно вынырнуть с другой стороны. Плавать и нырять я научился так же естественно, как и утка. И я был совершенно уверен, что мой подвиг будет успешен. И вот я нырнул в воду, и когда меня никто не видел, подплыл к противоположной стороне. Думая, что уже добрался до конца сооружения, я стал подниматься на поверхность. Но к моему ужасу ударился о балку. Конечно, я снова нырнул и поспешил быстрыми грибками с силой продвинуться вперед, но почувствовал, что мне не хватает дыхания. Я попробовал вынырнуть вторично и опять ударился головой о балку. Отчаяние охватило меня. Я собрал последние силы и сделал третью безуспешную попытку. Но результат был тот же. Я больше не мог задерживать дыхание. Это была нестерпимая пытка. Мысли стали бессвязными, и я почувствовал, что тону. В тот момент, когда положение оказалось совершенно безнадежным, вдруг случилась та самая знакомая вспышка света. И в моем сознании явно обозначилась деревянная конструкция, которая находилась над моей головой. Будучи почти без сознания, я почувствовал и догадался о том, что между поверхностью воды и балками должно быть некоторое пространство. В полубессознательном состоянии я подплыл туда, прижал губы прямо к планкам и умудрился вдохнуть немного воздуха. К сожалению, вместе со струей воды, от которой я чуть не захлебнулся. Повторив эту процедуру несколько раз, как во сне, до тех пор, пока мое бешеное колотившееся сердце не успокоилось, я, наконец, овладел собой. После этого я много раз безуспешно нырял, совершенно потеряв чувство ориентации. Но в конце концов успешно выбрался из этого плена, когда мои друзья уже потеряли всякую надежду и искали в воде мое тело. Тот кубальный сезон для меня был испорчен из-за моего безрассудства. Но вскоре урок был забыт, и уже через 2 года я попал в еще более затруднительное положение. Около города, где я учился в то время, находилась большая мельница с плотиной через реку. Как правило, вода бывала на 2-3 дюйма выше дамбы. И подплывать туда было не очень опасно, что я частенько и проделывал. Однажды я подошел к реке один, чтобы, как всегда, получить удовольствие от такого развлечения. Когда я был уже недалеко от каменной кладки, я с ужасом заметил, что вода поднялась, и меня все быстрее уносит течение. Я постарался уплыть в сторону, но было уже поздно. К счастью, меня не перебросило через плотину. Я спасся, сумев ухватиться за нее обеими руками. Мне сдавило грудь, и я едва мог сдержать голову на поверхности. Вокруг не было ни души, и мои крики о помощи заглушал рев водопада. С медленной неотвратимостью силы оставляли меня, и я более не мог противостоять напору воды. И когда я уже был почти готов к тому, что разобьюсь о камни внизу, в яркой вспышке света мне предстала знакомая формула принципа гидравлики, по которой давление движущейся жидкости пропорционально площади, которая ей противостоит. И я автоматически повернулся на левый бок. Как по волшебству, давление уменьшилось, и мне стало относительно легко выдерживать силу течения. Но опасность все еще существовала. Я знал, что вскоре меня понесет вниз, так как помощи мне ожидать неоткуда. Даже если бы я привлек чье-то внимание, было уже слишком поздно. Сейчас я одинаково владею обеими руками, но тогда я был левшой. И моя правая рука совсем ослабла. Из-за этого я не мог рискнуть повернуться на другую сторону, чтобы отдохнуть. И мне ничего не оставалось, как отталкиваясь руками от плотины, медленно продвигаться вдоль нее. Я должен был изменить направление и двигаться в обратную сторону от мельницы, который был обращен лицом, так как там было глубже и течение сильнее. Это было долгое и мучительное испытание, и я был на грани гибели в конце, где у берега дамба понижалась. Мне удалось из последних сил преодолеть эту преграду, и я упал, потеряв сознание, когда оказался на берегу, где меня и нашли. Я содрал почти всю кожу с левого бока и несколько недель пролежал в лихорадке, пока не спала температура, и я поправился. Это всего два из многих примеров, но этого достаточно, чтобы показать, что если бы не мой инстинкт изобретателя, то некому было бы рассказывать вам эти истории. Люди, у которых я вызывал интерес, часто спрашивали, как и когда я начал изобретать. Я могу ответить на этот вопрос, опираясь только на мои нынешние воспоминания, в конце которых первая памятная попытка была довольно претенциозна, поскольку она включала изобретение прибора и метода. Что касается прибора, у меня были предшественники, но метод оказался оригинальным, а вышло это так. У одного из моих товарищей по детским играм появлялась настоящая удочка с крючком и рыболовные снасти. Это взбудоражило всю деревню, и на другой день все бросились ловить лягушек, кроме меня, оставшегося дома, потому что я был в ссоре с этим мальчиком. Я никогда раньше не видел настоящего крючка и представлял себе, что это что-то необыкновенное, обладающее особыми свойствами. И был в отчаянии, что не в компании со всеми ребятами. И во мне возникла некая потребность действовать. Я каким-то образом раздобыл кусок мягкой стальной проволоки, заострил конец, расплющивая его двумя камнями, согнул его, чтобы придать нужную форму, и привязал к прочной веревке. Затем срезал удилище, набрал наживки и спустился к ручью, где было полно лягушек. Но я не мог поймать ни одной и уже потерял было всякую надежду, но тут решил попробовать поднести пустой крючок к лягушке, сидящей на пеньке, и покачать им перед ее носом. Сначала она замерла, потом выпучила покрасневшие глаза, начала раздуваться и, став в два раза больше, злобно набросилась на крючок. Я немедленно подсек ее и повторял то же самое много раз. Мой метод оказался безотказным. Когда мои товарищи, ничего не поймавшие, несмотря на все свое прекрасное снаряжение, подошли ко мне, они просто позеленели от зависти. Долгое время я хранил свой секрет и наслаждался монополией, но в конце концов смилостивился перед Рождеством. Каждый мальчик мог теперь проделывать то же самое, и следующее лето для лягушек стало просто катастрофой. В своей следующей попытке, мне кажется, я действовал, подчиняясь первому инстинктивному импульсу, что впоследствии стало моей преобладающей идеей. Освоить энергию природы для нужд человека. Моим первым объектом использования стали майские жуки, или июньские, как их называют в Америке, где их такое бесчисленное множество, что они стали настоящим бедствием для страны. Иногда ветки деревьев даже ломались под их тяжестью. Кусты казались из-за них черными. Я привязывал четырех жуков к крестовине, насаженной на тонкий шпиндель, и она вращалась, передавая движение большому диску. Таким образом извлекалась значительная энергия. Эти труженики работали прекрасно, стоило их запустить, и они кружились час за часом. И чем жарче было, тем усерднее они трудились. И так продолжалось, пока не появился странный мальчик. Он был сыном отставного офицера австрийской армии. Этот мальчишка ел майских жуков живьем и наслаждался так, словно то были первоклассные устрицы. Сцена была столь отвратительной, что она завершила мои начинания в этой многообещающей области и произвела на меня такое впечатление, что с тех пор я не в состоянии дотронуться не только до майского жука, но и до любого насекомого. После этого, как мне помнится, я принялся разбирать и собирать часы моего деда. Первая операция всегда проходила успешно, но вторая частенько заканчивалась неудачей. Кончилось это тем, что дед запретил мне трогать его часы. И в настолько неделикатной форме, что мне понадобилось целых 30 лет, чтобы снова разобрать часы. Немного времени спустя я занялся изготовлением пневматического, так сказать, ружья, которое состояло из полой трубки, поршня и двух новых пеньковых затычек. Чтобы произвести выстрел, конец поршня следовало прижать к животу, а трубку быстро оттянуть назад двумя руками. Воздух между двумя затычками сжимался и поднимался до высокой температуры, и одна из затычек вылетала с громким хлопком. Успех зависел от удачи при поисках трубки, суживающимся концом и подходящим отверстием, среди обычных прямых, что можно было найти в нашем саду. Ружье получилось очень хорошее, и я успешно им пользовался. Но одновременно в доме появились выбитые стекла, и моя деятельность была прекращена, отнюдь не безболезненным образом. Если мне не изменяет память, после этого я начал вырезать сабли из подходящих кусков мебели, которые я мог раздобыть без труда. В то время я был увлечен сербской народной поэзией и восхищался подвигами героев. Я мог часами сражаться с моими врагами в обличии кукурузных стеблей, что привело не только к уничтожению части посевов, но и к нескольким трепкам, полученным от моей матери. Более того, это наказание было отнюдь неформальным, вполне чувствительным. Все это и многое другое произошло до того, как мне исполнилось 6 лет, и я проучился в первом классе начальной школы в деревне Смеляны, где жила наша семья. Затем мы переехали в ближайший городок Госпик. Эта перемена места жительства стала для меня просто бедствием. Я не мог пережить, что пришлось расстаться с нашими голубями, цыплятами и овцами, и с нашей великолепной стаей гусей, которая часто по утрам взмывала к облакам утром, а на закате возвращалась с мест кормления в таком совершенно боевом порядке, рядами, что могла бы посрамить эскадрилью лучших современных авиаторов. В нашем новом доме я был узником, наблюдающим за незнакомыми людьми сквозь зашторенные окна. Я был так застенчив, что скорее бы оказался лицом к лицу с рычащим львом, чем с одним из прогуливающихся щеголей. Но самая страшная пытка была в воскресенье, когда я должен был приодеться и идти в церковь. Там со мной произошел несчастный случай, от одного воспоминания о котором даже многие годы спустя у меня стынет в жилах кровь. Это было моим вторым приключением в церкви. Незадолго до этого я оказался на труднодоступной горе, запертым на ночь в старой часовне, которую посещал раз в году. Это был ужасный случай, но второе приключение было еще хуже. В городе жила богатая дама, неплохая женщина, но с претензиями, и в церковь она приходила разодетая, в туалете с длиннющим шлейфом и со слугами. Однажды в воскресенье, когда я только отзвонил на колокольне и мчался по лестнице вниз, я нечаянно прыгнул на шлейф этой гранд-дамы, которая в тот момент выходила из церкви. Шлейф оторвался со звуком, который для меня прозвучал как ружейный залп необученных рекрутов. Мой отец был вне себя от гнева. Он слегка ударил меня по щеке, и это было единственное телесное наказание, которому он когда-либо подвергал меня. Но я до сих пор почти чувствую это. Мое замешательство и смятение, последовавшее в результате, не поддаются описанию. Я фактически подвергся остракизму. И это продолжалось до тех пор, пока не случилось нечто, что вернуло мне доброе отношение общества. Молодой предприимчивый торговец организовал пожарную часть. Купил новую пожарную машину, снабдил команду униформой и обучали ее для службы и проведения парадов. Машину красиво раскрасили в красные и черные цвета. В один из летних дней предстояло официальное испытание, и машину переправили к реке. Все население пришло полюбоваться великолепным зрелищем. Когда все речи и церемонии были закончены, была дана команда качать насос. Но из бронзбойта не появилось ни капли воды. Преподаватели и эксперты пытались понять, в чем дело, но тщетно. Провал был полный, и тогда появился я. О том, как устроен механизм, я не имел ни малейшего представления и почти ничего не знал о давлении. Но инстинктивно я нащупал в воде водозаборник и обнаружил, что он пустой. Когда я забрался в воду и расправил шланг, вода хлынула с таким напором, что пострадало немало праздных нарядов. Архимед, бегущий обнаженным по улицам Сиракузы, кричащий изо всех сил «Эврика», не произвел бы большего впечатления, чем я. Меня несли на плечах, и я был героем дня. После того, как мы обосновались в городе, я начал посещать 4-летний курс в так называемой средней школе для подготовки к поступлению в колледж или в реальное училище. И в этот период мои мальчишеские выдумки и подвиги, равно как и неприятности, продолжались. Наряду с другими достижениями я добился уникального звания чемпиона по ловле ворон в округе. Мой метод ловли был удивительно прост. Я шел в лес, прятался в кустах и подражал птичьим выкликам. Обычно несколько птичьих голосов отвечали мне, и вскоре ворона уже порхала в зарослях кустарника рядом со мной. После этого все, что мне нужно было сделать, это бросить кусок картона, чтобы отвлечь ее внимание, прыгнуть и схватить до того, как она успеет выбраться из кустарника. Таким образом, я мог поймать сколько угодно ворон. Но однажды случилось нечто, что заставило меня уважать их. Я поймал пару отличных птиц и возвращался домой с дружком. Когда мы вышли из леса, налетели тысячи ворон с устрашающим карканьем. Через несколько минут погони за нами они окружили нас. Для меня это оставалось забавой до тех пор, пока я не получил удар в затылок, который свалил меня с ног. Затем они принялись злобно атаковать меня. Я вынужден был выпустить птиц и с радостью присоединился к другу, который спрятался в пещере. В классе было несколько механических моделей, которые меня интересовали, и мое внимание привлекали водяные турбины. Я сконструировал много таких турбин и получал удовольствие, управляя их работой. Примером того, насколько необыкновенной была моя жизнь, может служить следующее. Мой дядюшка не считал правильным такого рода времяпровождение и много раз выказывал мне свое неудовольствие. Я был заворожен описанием Ниагарского водопада, которое прочел в книге, и рисовал в своем воображении большое колесо, вращающееся благодаря силе падающей воды. Я сказал дяде, что поеду в Америку и осуществлю этот проект. 30 лет спустя я увидел свою идею, реализованную на Ниагаре, и поразился непостижимому таинству человеческой мысли. Я мастерил много разных приспособлений и затей, но лучше всего мне удавались арбалеты. При выстреле мои стрелы исчезали из виду и на близком расстоянии пронзали сосновую доску толщиной в 1 дюйм. Я так часто натягивал лук арбалета, что кожа у меня на животе стала грубой, как у крокодила, и я частенько думаю, что, может быть, благодаря этому упражнению я могу даже теперь переваривать хоть камни. Не могу молчать о своих забавах с пращой, благодаря которым я устраивал весьма впечатляющее представление на ипподроме. А теперь я расскажу об одном из моих выступлений с этим старинным предметом военного снаряжения, что должно вызвать особое одобрение у доверчивого читателя. Я упражнялся с прощой во время прогулки с моим дядей по берегу реки. Солнце садилось, стайка форели играла, и время от времени одна из них выпрыгивала из воды. Ее сверкающее тело четко вырисовывалось на фоне скалы. Конечно, любой мальчишка на моем месте при таких удачных обстоятельствах мог бы попасть камнем в рыбу. Но я взял на себя более сложную задачу и подробнейшим образом рассказал дяде, что я собираюсь делать. А именно, метнуть вертящийся камень так, чтобы пригвоздить рыбу к скале, разрезав ее пополам. И едва я успел договорить, я сделал это. Дядя почти с ужасом посмотрел на меня и воскликнул: «Чур меня, сатана!» И несколько дней он со мной не разговаривал. Другие победы, тоже немалые, перед этой и меркнут. Но я считаю, что могу спокойно почивать на лаврах еще с 1000 лет. Глава 3. Вращающееся магнитное поле. Когда мне было 10 лет, я поступил в реальное училище. В то время новое и довольно хорошо оборудованное учебное заведение. Его физические кабинеты имели богатый выбор моделей классических научных приборов по электричеству и механике. Демонстрации и опыты, время от времени проводившиеся преподавателями, вызывали у меня восхищение, и они, безусловно, дали мощный толчок пробуждению у меня тяги к изобретательству. Я так страстно увлекся математикой, и преподаватель часто хвалил меня за быстрое решение. Они удавались мне благодаря приобретенной способности зрительно представлять цифры и вычислять не просто в уме, что умеют делать многие, а как будто в реальной жизни на бумаге. При решении задач до определенного уровня, их сложности, мне было абсолютно безразлично, писать ли знаки на доске или представлять их мысленно. Но уроки рисования, на которые отводилось много учебных часов, вызывали у меня невыносимое раздражение, что было весьма удивительно, потому что большинство членов нашей семьи отличались способностями к художеству. Не исключено, что мое отвращение объяснялось становящейся привычкой, склонностью к мысленному представлению образов. И не будь в классе несколько необыкновенно глупых мальчиков, которые были вовсе ни на что не способны, мои оценки были бы наихудшими. Рисование угрожало испортить всю мою карьеру, поскольку оно было обязательным предметом в тогдашней системе обучения. И при каждом моем переходе в следующий класс отцу приходилось прилагать усилия. На втором году учебы в училище меня захватила идея осуществить непрерывные движения, используя для этого постоянное давление воздуха. Случай с насосом, о котором я уже рассказывал, засел в моем мальчишеском воображении и поразил меня беспредельными возможностями вакуума. Я был одержим желанием использовать эту неисчерпаемую энергию, но долгое время не представлял себе, с чего начать. В конце концов, однако, мои усилия отточились в изобретении, которое позволило мне достичь того, что не удавалось еще ни одному смертному. Представьте себе цилиндр, свободно вращающийся на двух подшипниках и частично опущенный в прямоугольную, плотно прилегающую к нему ванну. Его открытая сторона забрана переборкой, так что ее сегмент цилиндра внутри, отведенный для него части, делит ее с помощью герметично скользящих сочленений на два полностью изолированных друг от друга отделения. Если одно из этих отделений герметизировать и откачать из него воздух, а другое оставить открытым, это привело бы к непрерывному вращению цилиндра. По крайней мере, так я думал. Была сконструирована и с чрезвычайной тщательностью собрана деревянная модель. И после того, как я подсоединил насос к одному из отделений и откачал из него воздух, я действительно увидел некоторую тенденцию к вращению. Неистовая радость охватила меня. Механический полет. Вот что я хотел совершить. Хотя в памяти еще сохранились обескураживающие воспоминания о том, как было больно при падении, когда я прыгнул зонтиком с крыши здания. Каждый день я переносился по воздуху на большие расстояния, но не мог понять, как мне это удавалось сделать. Теперь возникло что-то конкретное – машина, состоящая всего лишь из вращающегося вала, машущих крыльев и вакуума с неисчерпаемой энергией. С того времени я совершал ежедневные воздушные прогулки в летательном аппарате, столь комфортабельном и роскошном, что от него не отказался бы царь Соломон. Прошли годы, прежде чем я понял, что на каждую точку поверхности цилиндра атмосферное давление действует под прямым углом, и что слабое вращательное движение – которое я наблюдал, происходило из-за утечки. Хотя понимание возникло постепенно, оно вызвало у меня болезненный шок. Я с трудом окончил курс обучения в реальном училище, после чего на меня обрушилась опасная болезнь. Скорее, даже десяток болезней, и мое состояние стало настолько безнадежным, что врачи от меня отказались. В этот период меня перестали ограничивать в чтении, и я брал книги в публичной библиотеке, фонды, которые были в запущенном состоянии, и мне доверили проведение их классификации и подготовку каталогов. Однажды мне дали несколько томов современной литературы, не похожей на то, что мне приходилось читать ранее, и настолько захватывающей, что я забыл свое безнадежное положение. Это были ранние произведения Марка Твена, и, может быть, именно им я и обязан своим пришедшим вскоре чудесным исцелением. 25 лет спустя, когда я познакомился с господином Клеменсом, сноска. Марк Твен, псевдоним. Настоящее имя и фамилия Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. И мы стали друзьями, я рассказал ему о своем переживании и был потрясен, когда увидел, как великий мастер смеха залился слезами. Я продолжил учебу в высшем реальном училище в Карлштадте в Хорватии, где жила одна из моих тетушек. Это была утонченная дама, жена полковника, пожилого ветерана, участника многих сражений. Я никогда не забуду тех 3 лет, что прожил в их доме. Ни в одной крепости во время войны не соблюдали более строгой дисциплины. Меня кормили как канарейку. Еда была высшего качества, приготовлена очень вкусно. Но порции были на 1000% меньше. Ломтики ветчины, нарезанные тетушкой, напоминали папиросную бумагу. Когда полковник клал мне на тарелку что-то более существенное, она обычно быстро убирала это, восклицая: «Осторожно, Ника! Он такой тонкий!» А у меня был зверский аппетит, и я испытывал танталовые муки. Но зато я жил в атмосфере изысканности и тонкого художественного вкуса, совершенно не свойственной тому времени и тем условиям. Местность там была низменная и заболоченная, и я постоянно болел малярией.